вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час наш народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Дамы и господа, мы сегодня говорим на тему автодел. Звоните, пишите, страховки, всякие ДТП. Не тяните время, потому что вы, когда собираетесь уже с мыслями, а программа подходит к концу. Наши средства связи. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Также вы можете включить прямую трансляцию в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей в Рутюбе. Говорит Москва, Макс и Марин, 94,8. И ВКонтакте. Все ваши вопросы мы постараемся сегодня охватить и ответить на них. Ну вот, молодцы какие. Вот сразу уже прям. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Юрий.
Да, Юрий.
Приемник, да, потише. Подскажите, пожалуйста, вот если... Такой вопрос. ОСАГО, если я не покупаю... То есть езжу год, допустим, без ОСАГО, ну... Все хорошо, стараюсь не попасть, да, ни в какое, ни ДТП и так далее. То есть, ну, так можно, как бы, и вопрос, если инспектор меня остановит, правильно я понимаю, что я, ну, официально плачу штраф, там, 800 рублей, как бы, если у меня нет ОСАГО, и еду дальше.
Вы имеете в виду наказание за отсутствие ОСАГО?
Да, наказание за отсутствие ОСАГО.
Там действительно штраф 800 рублей, и все. Но теоретически, если вы, допустим, остановились, инспектор вам выписал протокол, вы поехали дальше, в принципе, он же может вас остановить, или его коллега через там, 5 метров, через 100 метров, потому что вы снова совершаете то же правонарушение. Да, потому что вы вновь управляете транспортным средством, не имея ОСАГО. И есть такие истории, когда инспектор передает по рации или по телефону своему коллеге, тот ловит заново, и в итоге они вам выписывают большую кучу протоколов в сумме, которые как раз потянут на ту самую сумму ОСАГО, которую вы сэкономили и не приобрели полис.
Понял. Спасибо большое за ответ.
Спасибо вам, да. За дарственное дарение машины платить надо?
Нет, платить не надо. Если имеется в виду налог, то это одно. Если имеется в виду переоформление, то это другое. Потому что если машина была подарена, то новый собственник, одаряемый, он обязан пойти и перерегистрировать автомобиль на себя. Это будет стоить примерно около 2000 с чем-то тысяч рублей за регистрационные действия. Но это именно оплата за перерегистрацию, а не за само дарение.
Еще одно сообщение от 804-го. Умирает хозяин машины, но машина уже 7 лет в моем распоряжении. Что мне делать?
Если машина зарегистрирована на умершего, да, то, что машина в вашем распоряжении, то есть вы фактически ее пользуетесь, это нисколько не меняет его право собственности. Поэтому для того, чтобы дальше этой машиной пользоваться, увы, придется переоформить. Потому что если собственник машины, на которой машина зарегистрирована, скончался, то рано или поздно ГИБДД об этом узнает. Сейчас она активно в этом направлении работает. То есть если собственник машины скончался, то ГИБДД имеет полное право прекратить регистрацию этого автомобиля. Соответственно, его регистрационные знаки выставляются в соответствующую базу. Все камеры его видят. Как быстро это будет, я не знаю. Это может быть там через месяц, может быть через два. Но, тем не менее, это может случиться. И если патруль увидит по камерам, что передвигается машина, которая имеет прекращенный учет, то, конечно, патруль задержит, изымет и автомобиль, и документы, и дальше с машиной непонятно, что делать. Поэтому здесь только если идти к наследникам, с ними договариваться, чтобы они переоформили машину на вас.
7373948, это прямой эфир. Здравствуйте.
Добрый день. Михаил меня зовут.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, а что можно придумать от машины с Украины, беженец, и переоформить ее на российские номера как-нибудь?
Ну, ее придется законным образом таможить в России. То есть можно сделать, конечно, режим временного ввоза, но, по-моему, это на год, и нужно будет раз в год все равно выезжать за территорию России. Или по полной программе ее таможить здесь, то есть уплачивать.
А машина Калина, Глоназа, у нее же нет. С этим как быть?
Придется его устанавливать. Есть такие услуги, когда компания ставит на машины, не оборудованные этой системой, они поставят, конечно, это будет стоить денег, но это все плата за легализацию, к сожалению, здесь вряд ли что-то можно еще придумать.
Мы вам не можем подсказать какой-то незаконный способ регистрации автомобиля на территории России.
Да, пока машина не растаможена, в России, конечно, ее зарегистрировать не получится. Но поскольку вы иностранный гражданин, пребываете здесь на иностранном автомобиле, то формально называется, что вы участвуете в международном движении. И пока вы здесь живете, пока вы являетесь гражданином не России, а Украины, вы можете на этой машине передвигаться. Но там, по-моему, раз в год нужно все равно выезжать за территорию России, чтобы режим временного ввоза прекратился и заново начался.
А вот какие-нибудь условия для беженцев с Украины?
Пока никаких льготных программ я на эту тему не слышал. Пока на эту тему ничего не слышно, поэтому как только будет известно что-то, может быть, мы об этом узнаем и тогда сообщим.
Я понял.
Но лучше спасибо. В миграционную службу, мне кажется, спасибо вам, обратиться с этим вопросом.
Но миграционные службы могут дать, допустим, разрешение на временное проживание, либо вид на жительство, может быть, будет упрощенный порядок оформления гражданства, но проблема останется с машиной все равно, потому что ее придется таможить, уплачивать пошлины, и только после этого уже можно будет поставить на учет здесь и получить российские номера.
7373948, код 495, здравствуйте.
Да, Григорий, по-моему, если 4,5 нет евро, то нельзя ПТС российский получить. Но это как бы ладно, да, это на таможне.
Вот. Я хотел спросить, Лада Калина, может быть, и есть? Хотя не знаю, сомневаюсь.
Нет, скорее всего, нет, его вряд ли ничего получше так обольщаться.
Да, наверное.
Спросить, адрес прописки меняет, то надо вот, по реновации как бы ехать, машину переоформлять, СТС там, ну,
поменять. Да, как-то. Если вы поменяли адрес регистрации, то вам нужно внести изменения в регистрационные данные, потому что иначе у вас будут все штрафы, налоги, все приходить на старый адрес, вы этого получать не будете.
А машину надо пригонять? Или
тоже машину не нужно, вам просто придется переоформить.
Так это же все в электронном виде сейчас.
Это есть. Можно сделать через госуслуги, да, но это делать надо в любом случае.
Туда в МФЦ, по-моему, надо идти, так, наверное, через госуслуги чисто, наверное, СТС.
Нет, нужно идти в ГИБДД. По-моему, в МФЦ меняли водительское удостоверение, да и то это процедура несколько длительная, потому что...
На учет можно поставить через МФЦ.
Не через все, там через 1-2 на всю Москву, по-моему, там флагманский еще какой-то.
Да, слушайте, вы все прекрасно знаете без нас. Зачем звонить?
Там 10 дней, по-моему, дается, иначе штраф будет.
Действуйте, спасибо большое, действуйте. Скоро наследница москвичка вступит в наследство и... Ой, подождите, ей придется перегнать машину от отца из Подмосковья. Вернее, машину отца. Можно ли со старыми номерами или с чего начать, пишет Любовь.
Если наследник получает свидетельство о праве на наследство, то он является законным владельцем этого автомобиля и собственником законным. А другое дело, что передвигаться с этими номерами очень рискованно, потому что если машина прекратила свой учет, а это можно проверить через сайт ГИБДД, там по ВИН-коду можно проверить дату последнего регистрационного действия. Вот если там нету сведений о том, что после смерти владельца были какие-то регистрационные действия, тогда все нормально, она в базе не находится, а ГИБДД не знает о том, что скончал собственник, и, в принципе, на этой машине можно проехать, имея регистрационные документы и со старыми номерами. Вот если учет машины прекращен, то ехать без номеров я бы не советовал, дешевле будет взять эвакуатор, потому что штраф за езду без номеров, он равен примерно стоимости услуг эвакуатора, поэтому имейте это в виду.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Ирина.
Здрасте.
У меня, собственно, два вопроса. Один по поводу ДТП с участием водителя, который не имеет ОСАГО. Вот. И второй вопрос по поводу... Вот у нас гаражный комплекс, в котором находится несколько машин, и машиноместа, и сами машины уже как бы неизвестно данные о их собственниках. Владельцы, я так понимаю, уже умерли, и кто наследовал, это неизвестно. Вот каким образом, ну, куда обратиться, чтобы как-то продвинуть это дело, с чего начать?
Вы хотите эти машины места себе взять, да?
Ну, даже не то, что, ну, чтобы хотя бы сам гаражный кооператив смог, вот сейчас идет вопрос о оформлении земельных участков под
Ну, мы поняли, да-да-да.
Боюсь, что законным образом вы как-то эти машины оттуда не удалите, потому что если вы не знаете о том, что собственник сменился, умер и так далее, то, в общем-то, вы не имеете права эту собственность чужую трогать, перемещать и так далее. Поэтому здесь, может быть, надо разобраться, посмотреть ВИН-коды машин, они, как правило, под стеклом есть, и по сайту ГИБДД можно проверить дату регистрационного действия, может быть, действительно, учет машины прекращен регистрационный в связи со смертью, например, да, или, например, машина была продана, тогда как-то можно попробовать через ГИБДД найти собственника. Если этого сделать не получится, то я боюсь, что законным образом машину переместить из гаражного комплекса на улицу будет вряд ли возможно, потому что это чужое имущество, и так просто его трогать нельзя. Другое дело, что если его как-нибудь эвакуатором аккуратно вытащить на улицу, поставить, но опять же нужно разбираться с тем, кто эти машины места арендовал или кто является собственником, не будет ли потом от них претензий, там, есть ли от них долги по оплате за данные машины места, ну и так далее. То есть тут нужно разбираться. Что касается вопроса по поводу водителя без ОСАГО, то если у него ОСАГО нет, то здесь все по-прежнему происходит. Если у вас нет КАСКО, то вам надо обращаться именно к этому виновнику с иском, то есть делайте оценку стоимости ущерба, уплачиваете госпошлину в зависимости от суммы ущерба и подаете иск именно к нему.
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо вам, действуйте, да. Здравствуйте, если не страховать автомобиль год, уменьшится ли КБМ водителя? Ник или МИК?
КБМ, я думаю, что уменьшится, потому что он зависит именно от количества ДТП. Если их нет, то
КБМ
он...
КБМ это что еще? Коэффициент?
Так называемый коэффициент бонус-малус. То есть он уменьшается со временем страхования. Чем больше вы ездите, чем меньше у вас ДТП, тем этот коэффициент меньше, и тем меньше вы платите за страховку. Да. Как только понятно. ДТП появляется, там 1-2 и больше, тогда при определении стоимости нового полиса коэффициент растет, и стоимость полиса растет.
Так в итоге он
Я думаю, что уменьшится. Будет уменьшаться, да, но теоретически это может быть, но на самом деле вряд ли, потому что КБМ зависит от количества ДТП в прошлый страховой период. Если же у вас не было полиса ОСАГО, то, скорее всего, КБМ не будет уменьшаться, он просто останется прежним. Почему? Потому Все что понятно. У вас не было страховки полиса, и поэтому страховая компания даже не знает, были ли у вас ДТП. Поэтому 7-3... здесь сэкономить получится навряд ли.
7-3-94-8, это прямой эфир. Алло.
Алло.
Да, говорите.
Такой вопрос. Я вот сад задан, но я еще пока езжу на машине. У меня доверенность на дочь, которая, в принципе, ездить не может. Вот. Если я помру, она продать может эту машину или нет?
А поэтому... на кого машина зарегистрирована?
Меня зарегистрировано.
Если вы скончаетесь, то доверенность потеряет силу, поэтому по доверенности она не сможет. Ей придется ждать 6 месяцев, получать у нотариуса свидетельство о праве на наследство и уже с ним, как собственнику, продавать машину. Ну или вы можете сейчас на нее машину переоформить, она будет собственником, вы будете ездить просто как пользователь, и тогда ей не придется потом ждать 6 месяцев и машину переоформлять. Но тогда имейте в виду, что все налоги и штрафы будут приходить на нее сейчас, как на номинального собственника.
А если она живет не в России, на кого будут приходить?
Она, если она живет не в России, то она просто не сможет на себя эту машину зарегистрировать. То есть она регистрируется по месту жительства собственника. То есть она формально будет собственником машины, неважно, где она живет, хоть в Австралии, хоть в Америке. Но, с другой стороны, что она это право сможет с большим трудом реализовать, потому что собственник машины обязан поставить машину на учет на себя. Вот сейчас вы, допустим, сделаете с ней там договор купли-продажи, дарения, там, неважно чего. Но она не сможет переоформить на себя. Только если она сделает, допустим, на вас теоретически доверенность, да, заверит ее в консульстве той страны, где она живет, вернее, в российском консульстве, там, где она живет, пришлют ее сюда, и вы с этой доверенностью в отношении нее совершите, соответственно, переоформление.
У нее российский паспорт есть?
Есть, да, российский
паспорт. А в нем остался штамп о регистрации где-то?
Ну, конечно, она... собственно, той квартиры, в которой я живу.
Ну, тогда она должна на кого-нибудь, на вас или на кого-то еще оформить доверенность на представление интересов в ГИБДД. Тогда вы совершаете сделку купли-продажи с этим доверенным лицом, а уже это доверенное лицо едет в ГИБДД и перерегистрирует машину на нее. Но опять же будут приходить налоги и штрафы на ее имя. Вам придется за нее платить, потому что она их не получит и оплатить не сможет.
Ну, она сможет, господи, там решат, наверняка решат.
Ну, да.
Вы поняли, что как действовать?
Я все понял. Что это такой геморрой, лучше пусть по завещанию все это самое дело делают.
Как вам угодно. Вам рассказал Сергей два исхода из данной ситуации. Спасибо большое. Два вы на выбор выбираете. Так, что я уже читал, а что нет. Макс, попросите, пожалуйста, эксперта, спросите, если пострадавший в ДТП имеет дело с виновником иностранцем из Средней Азии. У виновника отсутствует ОСАГО. После некоторого момента он покидает Россию. Какой выход? Как взыскать с виновника средства?
Боюсь, что никак. Почему? Потому что если вам известен виновник, если у вас есть, например, решение суда или нет решения суда, но вы его получите, получите решение суда, исполнительный лист, возникает вопрос, а как его реально исполнить на территории того государства, где находится виновник. Теоретически это можно сделать путем обращения в соответствующие суды того государства, чтобы признать наше решение суда, российского суда, исполняемым на территории этого государства. Ну, вынесет местный суд, там, не знаю, там Таджикистан, Киргизстан, неважно, да, решение о том, что признать это наше решение российское исполняемым, да, и тогда придется идти туда, в их службу, аналог нашей службы судебных приставов, я не знаю, как она там называется, но что-то подобное есть, и там, опять же, исполнять это решение и пытаться взыскать с него эту сумму. Вопрос, будут ли у него деньги, я не знаю, но, тем не менее, только такой путь. Поэтому, к сожалению, здесь получается, что нужно иметь страховку КАСКО, потому что не все виновники имеют ОСАГО, и если они действительно уезжают за границу, то реально взыскать ущерб часто не получается.
Достаточно сложно. Да. Прямой эфир, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Это вот Наталья беспокоит, я вам звонила в прошлый раз. Вот такая ситуация. По ДТП, значит, случившимся двое признаны как бы виновными. Ну, выписано административное...
Там светофор, по-моему, был, да?
Да-да-да. Угу. Ну, не светофор, там один поворачивал, другой прямо ехал. Угу. Вот, подана жалоба в суд на, значит, отмену постановления. Вот, и я просто раззвонила по ходатайству. Вот подали параллельно ходатайство о проведении экспертизы на обстоятельства ДТП. Uh-huh. Вот, к сожалению, отказано было вот в этом принятии этого ходатайства, сказать, что это не по их столу. Ну, то есть не вот в это судебное разбирательство по жалобе на административное постановление. Вот, и у меня вот из этого вопрос. Перенесено заседание на еще через месяц. Можно ли параллельно подать иск гражданский о, значит, как бы выявлении виновного и...
Да, вы можете подать, иск параллельно, но пока суд примет его к рассмотрению, у вас как раз закончится эта жалоба. Хотя да, вы можете подать сейчас иск, пока суд его примет, у вас уже будет какое-то решение по жалобе. Потому что пока суд его примет, пока назначит предварительное заседание, соответственно, у вас уже будет какое-то понимание в отношении того, осталось ли в силе постановление о виновности или нет. Поэтому вам никто не запрещает, к сожалению, у нас суды работают неторопливо, и пока ваш иск начнут рассматривать, да, вы получите уже решение по жалобе.
А вот в том случае, если все-таки второе заседание будет в нашу пользу, допустим, нам отменят постановление, это каким образом тогда? Как бы отменяет вот этот второй наш иск? Или, ну, то есть можем мы его забрать? Или оно должно все-таки состояться?
Ну, от иска вы отказаться можете в любое время, вам никто это не запрещает. Другое дело, что если вы от иска отказываетесь, то вы лишаетесь права подать его повторно. Поэтому если вы оспариваете постановление, которое вынесено в отношении вас, и, например, суд его отменяет, признает, что оно почему-то там незаконное, там разные формальные причины есть, вот, то тогда продолжает рассматриваться ваш иск ко второму участнику, и в рамках этого иска можно заявить ходатайство о проведении автотехнической экспертизы с тем, чтобы она установила все обстоятельства происшествия, кем были нарушены правила, и самое главное, чье нарушение находится в прямой причинной связи с ДТП, потому что именно тот, кто допустил нарушение, повлекший ДТП, тот и является лицом, обязанным возместить ущерб.
Понятно.
Спасибо.
Спасибо огромное, спасибо. Да.
Катя пишет, Т-образный перекресток. Я поворачиваю под зеленую стрелку направо. Вторая машина с противоположной стороны поворачивает под зеленую стрелку налево. Получается, мы сливаемся в один поток. Вопрос, кто кому уступает, так как при слиянии потоков мы мешаем друг другу.
Но дело в том, что тот, который поворачивает, и вы у него будете помехой справа, поэтому я думаю, что все-таки вас должен пропустить он.
Да, но тот, если у вас помеха справа, то вы вступаете.
Да, да. В данном случае помеха справа у того, кто поворачивает налево под стрелку. Соответственно, он должен вам дорогу
ступить. Географически сложно, но вы поняли.
Тут нужно представить себе эту ситуацию, и будет понятно.
7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Владимир.
Здрасте.
У меня вопрос такой. У меня старый джип, и, соответственно, номер находится на раме, и несколько цифр уже не видно. Что мне нужно сделать?
Если они еще читаемые, то, может быть, стоит их, ну, каким-то обработать раствором, который позволит их прочитать, но только очень осторожно, чтобы эти цифры не изменились, потому что если они будут изменены, то потом могут вам перерегистрации отказать, потому что у вас будет изменение номерных данных. А вообще, в принципе, пока они читабельны, пока их можно просмотреть, да, можно обратиться в ГИБДД за разрешением на нанесение так называемой дополнительной маркировки. То есть ГИБДД эту маркировку читает, оно ее устанавливает и направляет вас в специализированную организацию, которая эту маркировку дублирует в другом месте, где этот номер будет сохранен или какое-то время еще будет читаемый. Но в любом случае сделать это нужно, потому что когда номер сгниет, то невозможно будет его прочитать, и тогда машина не может быть перерегистрирована. И никакими кустарными способами вы это восстановить не сможете.
Действуйте. Спасибо. Зеленая стрелка в основном красным уступает. А, с основным. Красным уступает, пишет
Алексей. Да, но здесь был вопрос о том, что, видимо, у обоих поворачивающих была зеленая стрелка и был основной красный.
Конечно, да. 7373948, прямой эфир. Добрый день.
День добрый, Андрей.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот автомобиль приобретается по договору купли-продажи у государства, а документов на данный автомобиль не выдают никаких. А я смогу его на учет поставить?
А как это не выдают? На каком, да. На каком тогда основании государство продает его?
А это Росимущество, автомобиль был изъят у должника.
Это продажа конфискованного, изъятого имущества, да?
Да.
А ПТС на автомобиль где?
Прежний владелец, которого изъяли, я не знаю, при каких обстоятельствах, может, на дороге где-то, не отдал он их.
Тогда вам придется с этим договором получать ПТС на основании этих документов. Вернее, он, скорее всего, будет уже электронный. Но если вам автомобиль продают, то правоустанавливающим документом, конечно, является договор купли-продажи. И поэтому вам должны оформить ПТС.
Вопросов не должно.
Извините. Не должно, потому что если это Росимущество продает изъятое имущество, на которое обращено взыскание, там должно быть либо решение пристава об обращении взыскания, либо решение суда об обращении взыскания на там заложенное имущество, либо на изъятое имущество, арестованное имущество и тому подобное.
А вы зачем такой сложный автомобиль приобретаете? Он дешевле?
Он намного дешевле, как правило.
Он намного дешевле, да. И если можно, еще вопрос такой. А вот если прежний владелец, который владел этим автомобилем, может, он его там в кредит покупал или где-то он у него заложен, там, вот эти снимаются ограничения или нет, как у меня, как у нового собственника?
Я так думаю, что как раз из-за этих ограничений машина и попала в реализацию. То есть здесь, скорее всего, есть решение суда об обращении взыскания, либо там постановление пристава. Там что есть, какие документы?
Не могу сказать.
Вы проверьте по ВИН-коду автомобиля на сайте реестр залогов, нет ли залога, потому что иногда бывает, что действительно на автомобиль наложены ограничения по нескольким обязательствам. Бывает там много долгов у должников, и там у них по одному кредиту есть залог, а по другому еще нет, или он пока на сайте не виден, поэтому лучше проверьте максимально данный автомобиль.
Сумма, которую я заплачу, она не пойдет в погашение этого взыскания? Или
куда пойдет ваша сумма, это вас интересовать не может, потому что вам одна сторона продает, Росимущество, да, вы покупаете, вы передали деньги, Росимущество по закону как продавец обязано вам передать автомобиль свободно от прав третьих лиц, от всех залогов, арестов, возможных притязаний и так далее. Поэтому если потом какой-то вдруг залог, арест, что-то такое вылезет откуда-нибудь, тогда вы имеете полное право потребовать данный договор расторгнуть и вернуть вам эти деньги, потому что вам должен быть передан чистый автомобиль, если иное не оговорено в договоре. Может быть, там оговорено, что на машину там наложены еще ограничения по разным там кредитам, спорам и тому подобное.
И вы покупаете машину с кредитом.
Но самостоятельно надо проверить не мешает, потому что, да, Росимущество может и само не знать о том, что... Или, например, сейчас они машину продают, а вот буквально вчера суд принял какой-нибудь новый иск к этому должнику, да, и новый суд по новому делу возьмет и машину по новой арестует. Такое тоже теоретически возможно.
Спасибо большое. Спасибо. Читайте, большое. Да, проверяйте. Сергей пишет, есть ли штраф для юрлица за просрочку постановки автомобиля на учет?
Штраф, да.
Поставили на учет не через 10, а через 16 дней, а теперь вызывают в ГИБДД для получения постановления о штрафах за просрочку регистрации.
Все правильно. Штраф касается того лица, наверное, которое должно поставить, неважно, это лицо физическое либо юридическое. Поэтому если срок был нарушен, то ГАИ, в принципе, прав. Если, конечно, не истек срок давности 2 месяца с момента истечения 10 дней для постановки на учет.
Сергей Радько, автоадвокат, сегодня у нас народный адвокат, извините за тавтологию. После новостей мы продолжим отвечать на ваши вопросы, так что не уходите далеко.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве, друзья. Мы продолжаем. В студии Макс Челноков и наш сегодняшний народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Все вопросы мы... Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте еще раз.
Да, да, задаем и обсуждаем автодела. Так, я вот... А, мы это уже ответили на этот вопрос. Про... Да. Добрый день. Подскажите, какой штраф, если управляешь автокомпанией без доверенности? А если управляешь авто, компанией без доверенности, Владимир пишет.
Доверенность обязательной не является уже много-много лет. Раньше это был документ на право пользования или распоряжение автомобилем, его необходимо было иметь при себе, за его отсутствие был штраф 500 рублей или помещение машины на спецстоянку, но тут есть нюанс. Если автомобиль зарегистрирован на юридическое лицо, которое в основном занимается перевозками, то это лицо обязано иметь при себе, вернее, водитель этого автомобиля, этого лица, обязан иметь при себе путевой лист, потому что если путевого листа нет, то, во-первых, это статья 12.3, отсутствие при себе документов, которое, опять же, грозит не только штрафом 500 рублей, но и помещением машины на спецстоянку. Далее в городе Москве есть такая обширнейшая практика, когда, допустим, у такси просроченный путевой лист либо оформлен неправильно, либо вообще его нет, тогда возбуждается еще две статьи в отношении водителя и компании: выпуск на линию машины не прошедшего предрейсового тех осмотра и водителя, не прошедшего предрейсового медосмотра. Машина, опять же, уезжает на спецстоянку, и по 30 тысяч рублей за каждое нарушение тоже. Поэтому, если уж вы сели за руль компании, машины компании, которая занимается перевозками, пассажирскими, грузовыми, то лучше подстраховаться и оформить путевой лист. Потому что иначе проблемы потом будут очень большие, и путевой лист, он не стоит почти ничего в отношении, в сравнении с тем, что может быть, если его при себе не окажется.
Не оформить. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Роман. Такой вопрос. Предстоит поездка в Абхазию на машине. ОСАГО там не работает, грин-карт тоже не оформляется, потому что не признана республика, и вообще там как бы свои какие-то законы, все работает по, немножко по-другому. А как, непонятно. Вот подскажите, может быть, какую-то форму страховки, которая может действовать на время поездки?
Ну, я бы советовал бы уточнить это в тех страховых компаниях, которые продают страховки, потому что все-таки именно там можно узнать, а на какую территорию это действие этой страховки распространяется. По-моему, не все компании, мягко говоря, далеко не все готовы страховать автомобили, которые выезжают в Абхазию. Я думаю, что можно попробовать это уточнить на границе, при пересечении границы. Только так. Другого варианта я не вижу, потому что вам это может подсказать либо страховая компания, где вы покупаете полис, либо, может быть, на пункте пересечения границы. Там в Сочи, по-моему, граница есть с Абхазией. Соответственно, может быть, там можно купить эту страховку. Хотя, когда я один раз пересекал эту границу, никаких предложений по страховке там не было. Поэтому все на свой страх и риск.
Понятно. Спасибо большое.
Пожалуйста, спасибо вам. Там где-то была история с страховками. Сейчас, вот в прошлом году у меня ездили с друзья. И они осенью или где-то так, сентябрь-октябрь ездили. И им предложили прям вот конкретно купить страховку. Типа навязчивый такой сервис.
Для Абхазии именно.
Для Абхазии, да.
На территории. Где предложили?
Прям при прям пересечении там, да? границы. Вот они проехали. Там же не проезжают. Они же выйти должны.
Водитель проезжает, а пассажиры проходят через специальные... КПП,
и вот водитель проехал, пока он их ждал, к нему подошли и сказали, пройдите, и там ему предложили приобрести. Но она стоила что-то на рубли, там, 2 или 2,5 тысячи рублей.
Ну, довольно дорого, потому что ведь туда люди едут ненадолго, а у нас, допустим, там 3-5 тысяч стоит ОСАГО на целый год.
Самая дорогая страна. Им же надо, непризнанная республика, им же надо как-то жить тоже.
Но тогда нужно
частники, я думаю, это были
частники. Я думаю, да, как бы здесь не было бы обмана, потому что если там, не дай бог, что-то произойдет, как вы будете судиться с абхазской страховой компанией, если таковые вообще есть. Поэтому, конечно, лучше сделать, как сделал я. Я там был 6 лет назад, я прилетел в Сочи, мы там взяли в аренду самую дешевую машину, спокойно на ней переехали границу.
А может, арендованным и не надо, это частная была.
Если вы арендуете в Сочи машину, чтобы поехать в Абхазию, то необходимо, чтобы в договоре аренды это право было особо оговорено, его проверяют на границе, иначе вы границу не пересечете.
Господа, кто знает про Абхазию, как на своей машине туда въехать, сообщите нам, вот напишите смс или в телеграм. Добрый день, как вас зовут?
Да, здравствуйте, меня зовут Сергей Николаевич, у меня такой вот вопрос. У меня один знакомый продает автомобиль. Он «Жигулист».
Так.
Он выпуск 92-го года. Но машина вообще с нулевым пробегом, с нулевым, ноль. И она ни разу не вставала на учет. Я сам проверял через ГАИ. То есть, вот, вот как ее, и документов на нее
возможно.
Нету. Документов нету.
Вообще нету владельца. Никаких документов?
Вообще нет никаких документов. Со слов, там, кто продает, хозяин умер, не успев поставить ее еще в 92-м году, эту машину. Тогда ПТСов вообще не было. Были какие-то... Ну,
тогда были техпаспорта, такие бумажные книжицы.
Да, но он ее не успел получить. Угу. Справки, счет нет. В общем, на машину вообще ничего нету. Вот каким образом ее можно... Вот, а она вообще...
Боюсь, что никаким, потому что здесь даже если, например, подавать какой-нибудь иск о признании права собственности, я не совсем понимаю, кому подавать. Ну, например, можно представить себе, что если он скончался и наследники не принимали наследство, может быть, нужно предъявлять иск к Росимуществу, который вроде как от имени государства занимается имуществом, который называется выморочным, то есть не имеет собственника. Но, опять же, не могу сказать, что это решение суда будет основанием для оформления ПТС, поэтому мне думаю, что это за...
Ее машина уже 4 раза, там уже не поймешь, что она переходит из рук в руки, ее просто передают.
Но для того, чтобы поставить машину на учет, нужно иметь ПТС. Это главная проблема. Вопрос, где этот ПТС взять? Понятно, что машина, которая... Хотя, может быть, стоит обратиться на завод, если это «Жигули», завод «АвтоВАЗ», к счастью или к сожалению, до сих пор работает, и, возможно, по своей картотеке посмотрит о том, что автомобиль такой выпускался, а он выпускался. Может быть, тогда завод выдаст ПТС, поскольку он вправе, как производитель, выдавать ПТС на произведенные им транспортные средства. Поэтому попробуйте обратиться в «АвтоВАЗ».
Ну а почему? Попытка не пытка. Что могли, то посоветовали. Держитесь, действуйте.
Да, потому что с кем судиться, я, честно говоря, не представляю. Самое главное, как это решение претворить в жизнь, тоже большой вопрос.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло. Да, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
У меня вопрос такой. Значит, я на работе припарковал машину под знак. Вот, и мне говорят, твою машину забирают. Я прибежал, и там уже эвакуатор, уже причалил ее, привязал к себе и уже отъезжал. То есть они должны были мне отдать машину.
Эвакуация считается завершенной, как только эвакуатор начал движение. Именно поэтому они очень быстро и шустро машину грузят, цепляют, двигают. Да. И в этом случае считается, что эвакуация завершена, и машину они вам могут вернуть только после того, как вы получили соответствующее разрешение либо в ГАИ, либо в МАДИ, в зависимости от того, какой... Ну, если под знаком Москвы, то это МАДИ, потому что именно они занимаются данными правонарушениями. Поэтому если эвакуатор...
Если я подошел, то, значит, как бы они должны мне... Я должен был оплатить просто погрузку-разгрузку.
Но они, если вы, двинулись, то все.
Если они двинулись, то эвакуация считается завершенной, они машину вам возвращать не обязаны, вам придется ехать на спецстоянку, там, где машина будет находиться, да. И получать разрешение только тогда.
Да, я получил, все получил. И второй вопрос такой, ну, уже второстепенный. Что-то я вез велер и прижал эту ремень безопасности, это самое. И они остановили, говорят, а у меня он был наброшен, ремень. И, в общем, они мне доказали, что он был не пристегнут. Говорит, в общем, я эту ответку не мог достать. И, в общем, 500 рублей я оплатил. То есть они тоже имеют право, что если просто наброшен ремень...
Ну, конечно. Но если ремень наброшен и не вставлен в специальное гнездо, да. То фактически он не работает и свою функцию не выполняет. Поэтому, конечно, я думаю, наказание правомерно. Тем более, что вы понимаете, что в таких условиях ремень свою функцию никоим образом не выполняет и не работает. Поэтому нарушение здесь налицо.
Огромное спасибо.
Пожалуйста. Правда, как инспектор ГАИ сообразил, что ремень наброшен, но при этом не включен, не воткнут в специальный держатель, вот это большой вопрос, но интуиция его не подвела.
Ну, заглянул. Он остановил по какому-то
другому. Сначала остановил, да.
Ну, какой-то, так. Видно, вопрос был другой. Он вез что-то, сказал, слушатель,
да, швеллер.
А что это такое?
Это такая конструкция металлическая, большая, длинная.
Куда? На крыше, что ли, вез?
Ну, может быть, на крыше, может быть, в салоне, в зависимости от размера.
Ну, вот, может, поэтому может быть, остановили, да. Проверить, а тут ремень сразу же. С этими ремнями такое количество было всяких историй, и сзади их за сиденьем закрепляют.
И за сиденьем, да.
Все равно видно, что...
На заправках продается специально заглушки в замок стоимостью 100 рублей и жизнь пассажира, поэтому надо все это понимать.
Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте.
Не понял. кстати, по поводу ремня. Вот я, допустим, по Москве, ну, в основном езжу без ремня, потому что, ну, ты устаешь, пробка постоянно, когда пристегиваешься. У меня вот когда, ну, гаишники останавливают, я им говорю прямо, что, ребят, вы не пристегиваетесь, мое право. Ничего платить я не буду. Так, кстати, вот я ни разу не платил. Знаете, человека вот так поймали. Я прям, то есть, ну, вот я не понимаю, почему. То есть, вот, если я принимаю решение как водитель, я за рулем вот не хочу пристегиваться, просто, ну, реально давит этот ремень, особенно в пробках, когда стоишь по 3 часа. Фига он мне нужен, этот ремень.
Но вы уже сказали...
Но вопрос философский, потому что есть прямая обязанность быть пристегнутым, есть прямая обязанность перевозить пассажиров только пристегнутыми. Да, это неудобно, да, это давит, но, к сожалению, никаких норм, которые позволяют нам отстегнуться, в законе нет. Поэтому здесь, если инспектор ГАИ в этом уличит, а тем более камера, которую сейчас вроде как настроили на фиксацию управления без ремня, здесь уже не поспоришь, ибо нарушение налицо, и никаких оправдывающих моментов здесь не придумать.
Спасибо, хорошо.
Пожалуйста.
Ну, и к тому же ремень — это безопасность. Даже если вы стоите в пробке, например, в глухой, да, а по встречке едет машина, вдруг ее занесло, она у вас врезалась, то ваша система безопасности может сработать некорректно, либо не сработать. А при сильном ударе даже и в стоящем автомобиле можно получить травму, не будучи пристегнутым. Поэтому то, что вы стоите в пробке, вам некомфортно, это еще не означает, что у вас нет опасности.
Да, это правда. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день.
Здрасте.
Сергей, может, не совсем к вам вопрос, но попробую.
Давайте.
Подскажите, пожалуйста, срок действия права истекают, ну, замена, короче. Ну, такой вопрос через месяц. Но я замуж вышла, и надо фамилию менять. Это можно в одно действие сделать? Или
это
нет?
Можно сделать в одно действие. Вы получите новое удостоверение с вашей новой фамилией. Более того, если я не ошибаюсь, вернее, я уверен, что не ошибаюсь, потому что недавно было принято постановление правительства, которое продлило на 3 года срок действия удостоверений, которые истекают в этом году и до конца 2023 года, то есть те, которые еще не выданы. Поэтому, если вы сейчас меняете удостоверение, возможно, что у вас оно будет... Иногда бывает, вам дают его на 10 лет, то есть, видимо, система ГАИ таким образом считает, что раз выдал удостоверение, то на 10 лет, да. Если же они вам дадут его до того срока, который сейчас в старом удостоверении указан, да, то к нему автоматически нужно прибавить 3 года, и оно будет действовать. Единственное, что неудобно, это то, что эта указанная дата, она вам не позволит с этим удостоверением кататься за границей, потому что там скажут, мы не знаем, что у вас там в России продлили, вот у вас стоит дата там 31 там, мая или июня, да. Соответственно, вот это дата окончания вашего удостоверения.
Позже за границу еще долго не поедем.
Да, да, тут проблема. Немножко отпала.
Пожалуйста, спасибо вам, да. 7373-94-8, это телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Борис зовут.
Да, Борис,
здрасте. Вот правомер меня оштрафовали, если пешеход вступил на пешеходный зебра, да, а я не изменил его, то есть он не приостановился, только сделал 2 шага, я продолжил движение, меня оштрафовали. Это правомерно или нет?
Ну, скажем так, с точки зрения прямой логики закона, это неправомерно. Почему? Потому что уступить дорогу, это означает не совершать каких-либо действий, которые вынудят участника движения, пешехода в данном случае, да, изменить скорость, либо направление движения. Если вы проехали таким образом, что пешеход, вступивший на проезжую часть, не ускорился, не побежал, не отпрыгнул, а как шел, так и идет, то формально вы все правила выполнили, и вас за это наказать невозможно. А другое дело, что здесь есть иная проблема, что вас за это, вернее, оспорить такое постановление довольно проблематично, потому что инспектор напишет, что вы не уступили дорогу, а пешеходу напрашивать не будет. Вопреки рекомендациям МВД в таких случаях, когда спорная ситуация, пешехода опрашивают, чтобы выяснить, действительно ли вы, товарищ пешеход, были вынуждены там убежать или отпрыгнуть в сторону или нет. Соответственно, если такое постановление будет вынесено, то оспорить его крайне сложно. Именно в этом проблема, что камеры, которые фиксировали или фиксируют данные нарушения, там алгоритм не совсем понятный, потому что на фото не видно, вынужден ли был пешеход изменить скорость либо направление движения или нет. На фото просто видна машина, которая находится на зебре, и пешеход, который находится, допустим, за один ряд от автомобиля. И эта фотография прямо не подтверждает, что пешеход изменяет направление либо скорость движения. То есть фактически правонарушения на таких фото отсутствуют. Именно поэтому все эти системы, которые фиксируют не пропуск пешехода, они то работают, то нет, то их тестируют, и пока никакого конкретного итога так и нет.
Давид пишет, настолько привык к ремню, что садясь в машину, если не пристегнусь, чувствую себя некомфортно.
Знаете, в разных машинах, на самом деле, ремни расположены так, что в одних машинах он совершенно незаметен, а в других действительно давит, создает дискомфорт. Но это уже вопрос к эргономике.
Да, восприятие, это правда. Добрый день, представьтесь. Алло. Ну, извините, молчите, значит, не хотите. Андрей Васильевич пишет, тестю недавно пришел штраф за ремень 1000 рублей со скидкой 500. Четкое фото, все хорошо видно. О чем мы и говорили. Добрый день, как вас зовут? Что камеры работают.
Да.
Да, Алексей.
Да, по поводу ремня можно, конечно, воспользоваться регулировками, я думаю. Многие как бы забывают о
чем. Есть, да, на стойке регулировка, ремень регулируется.
Я с 6-го года за рулем, и поверьте, хотел бы тут товарищу сказать, что ехал на МКАДе также. Маленькое было касание, за секунду машина моя оказалась на крыше. Поэтому лучше пусть пристегиваются, потому что эти вот, извиняюсь, понты, да, как многие сейчас, к сожалению, думают, что кто с ремнем, значит, такие вот они какие-то ботаники-автомобилисты. А в целом вылетали в лобовое мне и так далее. Вопрос такой, если можно. Проходил техосмотр, все прекрасно прошел. А остановили гаишники и говорят, а у вас где задние брызговики? То есть они там отсутствуют. Как бы это по желанию ставить или все-таки это нужно? По
идее, это нужно. Брызговики – это тот аксессуар, который, если он конструктивно с завода предусмотрен, то он должен быть. Другое дело, что инспектор далеко не всегда знает, что эти брызговики должны быть. На каждой конкретной модели они могут быть предусмотрены, а могут быть не предусмотрены. Поэтому здесь вопрос о претензиях со стороны инспектора, он довольно сложный. Потому что даже есть истории, когда на машины, которые изначально ими не оборудованы, дилеры предлагают поставить брызговики, что не совсем законно, потому что это и есть внесение изменений в конструкцию. Поэтому будьте с этим осторожны. Но если инспектор говорит, что у вас должны быть брызговики, а их нету, а вы знаете, что их там быть не должно, из завода это не предусмотрено, тогда потребуется составить протокол и оспаривать его. Пускай инспектор доказывает в суде, что он откуда-то узнал, что на данной конкретной модели, конкретной марке автомобиля эти брызговики якобы с завода предусмотрены.
Нет, там есть технологическое отверстие, я посмотрел, обычный автомобиль Volkswagen Polo. Он говорит, смотрите, едет вот такой же с брызговиками, а у вас нет.
А возможно, что в инструкции где-нибудь нужно посмотреть повнимательнее. Может быть, завод написал, что да, при желании вы можете оборудовать машину брызговиками, для чего мы вам любезно подготовили соответствующие посадочные места. Но теоретически этот автомобиль с завода, если он выехал в таком виде и получил одобрение типа транспортного средства, получил ПТС, был поставлен на учет, то это означает, что, скорее всего, эти брызговики с завода являются как бы дополнительной опцией. Так же, как многие машины, например, имеют аудиоподготовку, то есть там нет магнитолы, там есть только провода, там разводка, есть динамики, но магнитолы сами ставите. Ну, про фаркоп я не говорю, это отдельная история, потому что действительно многие машины фаркоп как бы с завода ставить не предусмотрено, но тем не менее люди ставят, и наоборот бывает, что фаркоп допускается инструкцией, но нужно искать его такой, который специально под него подпадает, поэтому там с фаркопом это отдельная история.
Хорошо, спасибо.
Пожалуйста, Алексей, да, спасибо вам. Денчик братишка пишет, ремешок можно чуть ослабить и сверху прихватить прищепкой, чтобы он не уползал и не давил. Советы.
Это пошли. Разумно, потому что при ДТП прищепка соскочит и ремень свою функцию выполнит. А вообще те, кто попадал в ДТП, с кем я общался, те, кто были пристегнуты, да, они говорят, что от ремней остаются весьма серьезные ощутимые синяки. Это означает, что ремень сдержал человека, и он не полетел дальше и не стал биться об другие автомобили или элементы салона.
Лицо.
Да, ой, поэтому можно представить себе, с какой силой возрастает масса тела и как она вылетает из автомобиля, если не пристегнута.
Придумали, люди же это придумали не для того, чтобы просто висел этот ремень. Это же, наверное,
да, причем ремень, он сейчас проходили, работает в совокупности с другими системами безопасности. Та же подушка безопасности, если человек не пристегнут, то он бьется об нее гораздо сильнее. А она, по-моему, вылетает из-за руля со скоростью то ли 100, то ли 120 км в час.
Если...
А если вы не пристегнуты, удар гораздо ощутимее.
Я знаю просто историю, что если не срабатывает, на мини-куперах вроде бы это есть, если не пристегнут ремень, то подушка безопасности не сработает.
Вообще должна срабатывать, потому что может быть такое, что вы сели у машины, не успели пристегнуться, завели двигатель.
Да, кто-то въехал.
Да, она должна срабатывать всегда.
Тоже верно.
Поэтому...
Добрый день, объясните, пожалуйста, еще раз насчет техосмотра. Моей личной машине 20 лет, предыдущий техосмотр окончился в сентябре. Елена пишет.
Если вы ее не собираетесь продавать или вносить изменения в конструкцию, то по закону вам техосмотр не нужен. Вот если вы ее продадите или кому-то подарите, подарите, то для перерегистрации новому собственнику придется пройти техосмотр и предъявить эту карту, точнее ее номер о том, что машина прошла техосмотр.
Андрей спрашивает: добрый день, если у автомобиля не ПТС, а книжечка и советские номера, можно ли поставить такой автомобиль на учет?
Но если у него есть номера и книжечка, тот самый не ПТС, а техпаспорт он назывался тогда, и сейчас многие называют по привычке документы, то он уже стоит на учете, проблем нет. Другое дело, что, скорее всего, он, может быть, даже в базу не попал, потому что со времени распада Союза прошло много лет, и создавались базы там ГИБДД, передавались и так далее. Может быть, даже в базе этой машины еще и нет. Поэтому можете обратиться для перерегистрации. Но, в принципе, формально, если есть старые советские номера, если есть старый советский техпаспорт, то никаких юридических проблем с эксплуатацией машины нет.
Никитос пишет, у него сзади разбитая фара, он не может приобрести такую же лампочку. Что делать? Его уже 3 раза оштрафовывали за несрабатывание сигналов стоп.
А почему лампочку нельзя приобрести? Наверное, можно заказать ее.
Видно, не может купить где-то.
Значит, нужно заказывать, потому что отсутствие товара на рынке — это не основание передвигаться на неисправном автомобиле. Поэтому ищите эту лампочку. В принципе, пока еще у нас запчасти есть. Может быть, скоро пойду какие-нибудь неоригиналы. Хотя есть очень много сервисов в интернете, где можно заказать для автомобиля и по ВИН-коду, и по номеру лампочки. Просто берете лампочку, которая там стоит, сгоревшая, да, смотрите ее номер, и на любом сервисе, который есть, я не буду их называть, все их знают, да, можно найти предложение по лампочке оригинальным, которые стоят там иногда там и 1000, 1500, 2000, и неоригинальным, то есть, в принципе, все это можно найти.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Ольга зовут.
Здрасте.
Да, Ольга.
Здравствуйте еще раз. У меня такого плана вопрос. Я купила новую машину у дилера, и ТО проходила тоже у дилера, ну, поскольку машина на гарантии, вот, и сервисная книжка, она онлайн.
Электронная, да?
Да, электронная, угу. И доступа дилер к ней не дает. А как мне вот быть?
А как он объясняет вам, что вы не можете попасть? Почему? Там какие-то секретные эти данные? По какой причине он вам не дает?
Смотрите, нужен доступ к этой книжке других сервисов.
Я понял.
Я
объясню, почему они это делают. Почему? Потому что, когда машина проходит гарантийный ремонт, что-то в ней меняется, сломанный по гарантии, да, особенно если это происходит неоднократно, если у вас книжка бумажная, то вы можете потом предъявить претензию к дилеру, сказать, что вот вы там мне 3 раза меняли двигатель или коробку, а они по-прежнему ломаются, и это уже основание для предъявления претензии о замене, поэтому о замене автомобиля, или возврате денег за него. А если эти ремонты у вас нигде не зафиксированы, то, в принципе, вы и доказать не можете, что машина 3 раза ломалась, и в ней была одна и та же поломка. Поэтому все, что я могу предложить, это если вы проходите, особенно если вы проходите гарантийный ремонт, то обязательно требуйте от дилера какие-то документы. Да, сервисная книжка, возможно, она в электронной форме, хотя он обязан вам дилеру ее выдать, напишите ему письменный запрос или претензию. А все ремонты гарантийные, которые вы делаете, обязательно подкрепляйте документами, потому что дилеры категорически не желают выдавать, так как потом эти документы могут сыграть против него. Поэтому обязательно берите эти документы для того, чтобы всегда можно было доказать, что какие-то агрегаты ломаются постоянно, и вы имеете основания для претензий. Именно по этой причине дилеры не делают записи в бумажных книжках и
скрывают, одним словом, скрывают от вас. Может, они вам там какие-нибудь новые запчасти на старые.
С другой стороны, если вы делаете ремонт машины и вы хотите показать другим дилерам, что вы ремонтировали ее, храните чеки и просто всегда можете показать, что вот раз в год там проходили ремонт, меняли масло, там меняли там свечи, все, что полагается, фильтра, то есть те детали, которые входят в регламентные работы.
Спасибо большое. Ну и напоследок, вот 915-й спрашивает, купил автомобиль, а в нем не оказалось печки. В смысле печки? С печки могу.
Отопителя.
Ну, отопителя, наверное, да. Имею ли я право опять потребовать деньги обратно у продавца?
Вы можете потребовать, если продавец не оговаривал отсутствие печки, то, наверное, можно говорить о том, что машина непригодна для эксплуатации в зимний период времени, поэтому попробуйте потребовать у него именно возврат денег за автомобиль,
потому что... Машина из теплых стран, каких-нибудь Арабских Эмиратов.
Вы знаете, есть нужна. Машины, на которых печка не была конструктивно предусмотрена. Это наши старые там Победы, Волги и так далее. Там печки не было конструктивно, но потом уже печка появилась. Поэтому, если она демонтирована, ее нет, то машина непригодна для эксплуатации в очень, очень длинный наш зимний период.
Сергей Радько сегодня был народным адвокатом. Сергей, спасибо огромное. До следующей недели.
До свидания.
Мак Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Пока.